В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Хибачаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе события 11 сентября 2001 года в США и размышления о терактах в России. Коронавирус не сдается, рост числа инфицированных и мнение эпидемиологов. Злоключение иконы от Альянса патриотов, где она нашла пристанище и о чем говорят связанные с ней события. Грузинский Ларри на искусственном дыхании, но власть уверяет, что все под контролем. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Сентябрь. Уроки истории. Материал для повторения. События 11 сентября 2001 года в США, когда террористы захватили пассажирские самолеты, стали поводом для Александра Черкасова, правозащитника центра «Мемориал», вспомнить о терактах в России и поразмышлять о их природе, целях и последствиях.
19 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США террористы захватили пассажирские самолеты, превратив их в оружие. Один обрушили на Пентагон, два на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один упал в поле, не долетев до цели. Погибли 2977 человек. После чего мир изменился. Главными словами стали «борьба с терроризмом». Для наших современников нет ничего странного в том, что в новых постановках Шерлока Холмса доктор Ватсон с тростью вернулся из Афганистана. Как говорится, спасибо, что живой. Коалиции западных стран воюют то с Аль-Каидой и Талибаном, то с Исламским государством. 21 год назад, 9 и 13 сентября 1999, в Москве были взорваны жилые дома на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли 227 человек, а если учитывать погибших при взрывах в Буйнакске и Волгодонске, 307 человек. После чего Россия изменилась. Владимир Путин, пришедший к власти под лозунгом борьбы с терроризмом, правит нами до сего дня, а сама эта борьба стала важнейшим методом управления страной. Хотя и Чеченскую республику Ичкерия распустили в 2007 году, а от сменившего ее и Марата Кавказ осталось одно воспоминание. Эти две некруглые даты – повод вспомнить и поразмышлять. Нет, не о том, что это было. Конечно, есть те, кто свидетели того, что американцы сами себя взорвали, как раньше они не летали на Луну. Но это похоже навсегда, сродни теперешним отрицателям ковида. С отечественными взрывами сложнее. Да, есть сторонники теории заговора, и есть корпус текстов, в котором важнейший ФСБ взрывает Россию, Литвиненко и Фельштинского. Но эти тексты трудно признать доказательством. Книга эта – самиздат без сносок, и там невозможно проверить отдельные утверждения. Глава про 95-й год и Буденновск представляет собой ненаучную фантастику, объяснить которую соавтор Фельштинский в дискуссии с Сергеем Ковалевым и Олегом Орловым, участвовавшими в регулировании кризиса в Буденновске, не смог. В итоге оказалось, что историю эту Литвиненко наговорил соавтору по материалам трехдневного допроса Аллы Дудаевой в июле 96 года. Наговорил, как хорошо запомнивший материал, добывающий опер, а не как аналитик, материал оценивающий и отсеивающий. Однако остальную книгу таким образом оценить, слово, внезапно полюбившееся отечественным типа журналистам, оценить невозможно. И мученическая смерть Александра Вальтеровича осенью 2006 года не есть доказательства. Если же поднять все доступные материалы судебного процесса по взрывам в Москве и независимой комиссии по взрывам, которую возглавлял Сергей Ковалев, оказывается, что обе бытующие версии организации взрывов не доказаны вне разумного сомнения. Была группа из Карачаевского джамаата, организовавшая и осуществившая взрывы в Москве и Волгодонске. Однако не доказано, что за ней кто-то стоял, будь то российские спецслужбы или Басаев с Хаттабом. Не доказано, что эта группа не была автономной. Ну а взрыв жилого дома в Буйнакске организовала совсем другая группа. Равным образом не доказано, что история с рязанским сахаром, якобы учениями с закладкой в подвал жилого дома мешков с белым порошком, история, из которой торчат не только уши, но и все остальные части отечественных рыцарей плаща и кинжала, как-то связана с осуществленными взрывами. Наоборот, Если вспомнить и те, и все последующие события, складывается впечатление, что если бы действовали эти добрые молодцы, то ничего бы не получилось, а следов было бы более чем достаточно. В сухом остатке тут может быть следующее утверждение. Мы не знаем, кто организовал эти взрывы, но мы точно знаем, кто их использовал. Потому что за каждым терактом следовало жесткое, хлесткое, прямое и крутое заявление Владимира Путина. В результате его президентский рейтинг рос на 7% в неделю. С 2% с уровня фона и шума он вырос и поднялся до недосягаемых высот и размеров. Более того, Вторая Чеченская война, то есть, извините, контртеррористическая операция, позволила переформатировать всю российскую политическую систему. Слова «не знаем, кто взорвал, но точно знаем, кто использовал» из статьи про другие взрывы в московском метро в 1977 году. Тогда очень независимый журналист Виктор Луи сообщил на Запад, что эти взрывы были организованы диссидентской группой, на вроде Баадера и Майнхоф. Сравнение было очень удачное. В ФРГ как раз шел процесс над террористами из роты Арны Фраксион. С незамедлительным ответом выступил академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Обращаясь не к Луи, а к его хозяевам с риторическим, на самом деле нет, вопросом. Вы, КГБ, поспешили обвинить, не значит ли, что вы сами и взорвали? Контора вынуждена была перейти к обороне. Комментируя эту полемику, самоиздатский автор П. Прыжов, более известный нам как Глеб Олегович Павловский, как раз и сформулировал этот тезис. Но мы точно знаем, кто использовал. Сделал он это в статье под заголовком, до сих пор актуальном, «За неимением Рейхстага». За взрывы 1977 года к смертной казни осудили группу армян. Процесс был закрытым. Многие правозащитники осуждали этот приговор, повторяя тезис Сахарова не как вопрос, но в удивительном наклонении. Однако хроника текущих событий, наиболее авторитетное диссидентское издание, публикуя сообщение о процессе и приговоре, указывало на нарушение процессуальное, либо скорость и закрытость, а невиновности осужденных на смерть не говорилось. Дело в том, что у Татьяны Михайловны Великановой, исполнительного директора хроники текущих событий, был свой источник, как бы сказали, инсайдер в Верховном суде. И показания на закрытом процессе, и последние слова, и все поведение подсудимых не оставляли сомнений. К сожалению, сегодня у нас нет таких возможностей. Как нет новых Бурцевых и Лопатиных, расследовавших провокаторство времен царской охранки так, что разумных сомнений не оставалось. Мы долго говорили о взрывах домов в городах России, поскольку общим местом стало мнение, будто именно те взрывы послужили спусковым крючком, триггером Второй Чеченской войны. Так ли это? Нет. Машина войны была запущена с момента вторжения отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан 7 августа 1999 года. 25 августа начались удары по территории Чечни. И в сентябре, чтобы пытаться остановить эту машину, у одних не было желания, у других – воли, у третьих – возможностей. А возводить пружину этого механизма начали полугодом ранее, после похищения 5 марта 1999 года представителя МВД России в Чечне генерал-майора Геннадия Николаевича Шпигуна. Опять похищение людей, о которых мы говорили и к которым еще вернемся. Не имея возможности освободить Шпигуна, премьер-министр Сергей Вадимович Степашин, помимо грозных заявлений, отдал распоряжение о формировании группировок войск и сил в окрестных регионах Северного Кавказа. Распоряжение отдал, но воевать не начал. Попытки урегулировать ситуацию, в том числе и с похищенными, и с похитителями, как-то продолжались. В августе-сентябре переброшенные и сформированные силы пришли в действие. Хотя сам Степашин был отправлен в отставку 9 августа 1999 года. И тогда же, в августе, до всяких взрывов, начавшиеся боевые действия были названы контртеррористической операцией. Хотя, повторим, никаких терактов еще не было. И не потому, что их планировали. Просто в условиях, когда обе палаты парламента отнюдь не были подконтрольны президенту, не было шансов на быстрое введение режимов чрезвычайного или военного положения, позволивших бы использовать армию или внутренние войска. И был использован режим КТО, исходно предназначенный совсем для другого. Мы начали этот рассказ с 11 сентября 2001-го. С началом Второй Чеченской противникам войны, российским правозащитникам, оставалось апеллировать прежде всего к ценностям прав человека и к мировому сообществу. Однако после 11 сентября оказалось, что весь мир надел камуфляжную форму контртеррористической операции, которую Россия носила уже 2 года. Права человека нет, не слышали. Миру еще предстояло делать ошибок, которые, как известно, бывают хуже, чем преступления, чтобы вернуться к опыту, уже добытому в России. Права человека и безопасность не антонимы. Наоборот, именно соблюдение прав человека, пусть даже и в ходе борьбы с терроризмом, единственный надежный фундамент для долговременной безопасности. Пожалуй, таковы будут уроки истории из раздела «Материал для повторения». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам недели. Альянс патриотов намеревался превратить фиаско в викторию. Лидер партии Ирма Инашвили нашла для иконы, пришедшейся не ко двору в Абхазии, новое пристанище, параллельно призвав паству к акции в центре Тбилиси. За политико-духовными маневрами патриотов на этой неделе наблюдал Владимир Унанянц.
Икона, которую лидеры Альянса патриотов Грузии сначала подарили находящемуся на территории Абхазии Илорскому храму, а затем оформили возврат, передана Багратскому собору. Собору в Кутаиси. Вечером 7 сентября одна из лидеров оппозиционной партии, прочно аффилированной с Россией, Ирма Инашвили, вместе с членами политического объединения и священнослужителями, встретила икону на Ингурском мосту. Комментируя сложившуюся ситуацию, Инашвили раскритиковала грузинские СМИ и политиков за ажиотаж, поднятый в связи с ее визитом в Абхазию, и обратилась к жителям оккупированных территорий.
Те, кто выступили против этой иконы, их человек 15-20. Это тамошний Саакашвили Бокерия. У нас такие тоже есть, борцы с иконами в 21 веке. Мы сделали маленький шаг в сторону примирения и оказались под ударом. Все они, грузинские СМИ и политики, очень рады, что икону вернули. Но мои братья и сестры, жители Абхазии, я вас люблю. Сегодняшний факт не остановит нас на пути к примирению.
Под абхазскими иконоборцами Инашвили, очевидно, имела в виду в первую очередь лидера организации ветеранов Аруа Темурагулия, заявившего, что икона не рукописная и не имеет никакой ценности.
Эти люди привезли в Илорский храм неосвященную, не рукописную печатную икону. Надпись на ней выполнена на грузинском языке. Эта акция проведена грузинской стороной без участия Абхазской православной церкви при посредничестве наших политиканов, которые встретили данную сомнительную делегацию и сопроводили в Илорский храм, где Ирма Инашвили помолилась и взяла с собой горсть абхазской земли.
Визит 18 августа в оккупированный регион депутатов парламента Грузии спровоцировал скандал. Советник де-факто президента Лаша Сакани, организовавший поездку членов Альянса патриотов, был вынужден покинуть должность. Досталось патриотам и на родине, вкупе с опубликованным центром досье компроматом на оппозиционную партию, в котором были показаны схемы финансирования организации из Москвы, абхазский вояж, преподносимый политическими противниками Инашвили и ее соратников как измена родине, особенно после слов абхазского лидера Аслана Бжани об обещании признания Абхазии, может стоить патриотам участия в выборах или серьезного поражения на них. Во всяком случае, судя по заявлению одной из наиболее ярких депутатов Альянса в действующем парламенте Ады Маршани, в законодательном органе нового созыва она себя не видит.
Не думаю, что попаду в следующий парламент. Я себя там не вижу. Следующий парламент будет очень плохим. Грузинская мечта много раз обманывала население. Я надеюсь, что население даст ей правильный ответ. Но беда в том, что у них есть рычаги влияния на выборах. И я вижу, что они будут использовать их по максимуму. Мы получим совершенно бесполезный парламент. Я уже вижу это, и я также вижу, что парламенту не придется работать 4 года.
При этом у Альянса патриотов, как видно, появился новый план. Выступая перед священнослужителями и паствой во время передачи иконы Багратскому собору, Ирма Инашвили призвала победить политических монстров явно не путем выборов. Лидер патриотов от имени иконы Богородицы призвала людей собраться 3 октября на площади Свободы в Тбилиси. Наблюдатели не исключают, что таким образом партия проведет оценку собственных электоральных возможностей, и если получится собрать достаточное количество людей, то и заявить о всенародной поддержке собственного курса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В офисе оппозиционной абхазской организации ветеранов АРУА между тем прошла пресс-конференция членов Церковного совета, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазской православной церкви. Священнослужители прокомментировали ситуацию с возвратом иконы, привезенной в дар Илорскому храму грузинским политикам и лидерам Альянса патриотов Грузии Ирмой Инашвили. Они считают эту акцию политической и заявляют, что не могут ничего принять от Грузии, так как она не признает существование Абхазской православной церкви. Что касается процедуры возврата иконы, то она была выполнена благоговейно, с уважением к иконе и чувствам верующих. С подробностями Елена Заводская.
Тайный визит в Абхазию лидеров Альянса патриотов Грузии Ирмы Инашвили и Георгия Ломия стал достоянием абхазской общественности после того, как появились сообщения о нем в грузинских СМИ. В Абхазии внимание к этому визиту привлекли члены ветеранской организации АРОА, которые инициировали его обсуждение в парламенте и обращение в прокуратуру. Они же организовали транспортировку, привезенной в дар Илорскому храму иконы, назад на КПП «Ингур». Икона уже передана и находится в Грузии. Ирма Инашвили и грузинские священнослужители перевезли ее в храм Баграта в Кутаиси. На пресс-конференции в офисе АРОА члены Церковного совета Абхазской православной церкви выразили свое отношение к визиту и дару. Так, настоятель монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий проинформировал о сложностях отношений между грузинской и абхазской православной церквами.
Свершился факт, что икону привезли, изображение иконы мы видели. Мы не были осведомлены. У нас сложные взаимоотношения с грузинской церковью. Мы не связаны духовно, мы не посещаем грузинские святыни. И здесь мы не принимаем грузинских священников. Потому что грузинская церковь, к сожалению, действует сквозь призму политики правительства Грузии. Они упорно говорят, что абхазской церкви не было и нету, что не соответствует действительности, потому что наша церковь древняя, и духовное начало нашей церкви шло в свое время из Византии, из Антиохии. И сегодня мы получаем духовную помощь и поддержку от России, от русской церкви.
Икону Богородицы игумен Игнатий не считает даром. По его мнению, подарки должны делаться открыто и с чистым сердцем. А в данном случае она попала в Абхазию тайно.
Я не считаю, что эта икона, которую привезли сюда, что это был дар. Потому что подарки делают по-другому. Подарки делаются открыто, с чистым сердцем, с любовью. Но этого мы, к сожалению, не наблюдали. Это было сделано тайно. И там привлекали каких-то политиков. Грузия должна осознать свои страшные военные действия против Абхазии. И она должна не думать о канонической территории своей, а подумать о душах людей. И должны принести покаянные чувства, осознать свою отрицательную роль в этой страшной коварной войне.
Иерей Никита Адлиба участвовал в возвращении иконы и перевозке ее из Илорского храма на КПП «Ингур». Он заверил, что икону перевезли с почтением.
Сегодня очень много разговоров. Нельзя было его трогать, нельзя было возвращать его. Те люди, кто там тронул, какие-то наказания от Бога будет. Я заявляю как священник, и какое-то прещение от Бога к тем людям, которые вытаскивал, этого не может быть. Со страхом Божьим. Это же икона все-таки, изображение Богородицы. На каком языке написано? Это написанное, неписанное или фотография, не имеет значения, потому что благодать Божия, покровительство Богородицы одна и та же. Поэтому благоговейно, со страхом Божиим, сделали все как надо.
Представитель АРО Тимур Надараев выразил свое возмущение коварством грузинских политиков.
Если бы они позвали бы абхазское духовенство, отца Виссариона, отца Никиту, официально дали бы, сослужили бы молебен, им в Грузии предъявили бы, что они косвенно признают абхазскую церковь. Они сделали политический взнос очень хитро, коварно, цинично. Они пришли, привезли, никому не сказали, никого не хотели видеть. Оставили, потому что они считают, все храмы Абхазии не относятся к грузинской патриархии. Это был пиар-ход. Им нужно было показать, что у них есть какие-то люди в Абхазии, в политическом истеблишменте Абхазии.
На днях свое негативное отношение к выдворению иконы из храма выразил в социальной сети Facebook председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. Он заявил, что Илорский храм является святыней для верующих не только Абхазии, но и Западной Грузии, и считает, что люди, которые вынесли из храма икону, оскорбили абхазское духовенство. Тимур Надарая прокомментировал выступление отца Дорофея и посетовал на то, что он не подсказал раньше, как надо действовать. 2 недели молчал и только после того, как икону из храма вывезли, высказал свое мнение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В рубрике «Голоса» жители Абхазии выражают свое мнение о визите лидеров Альянса патриотов Грузии и возвращении подаренной ими иконы. Отношение к патриотам примерно одинаковое, а вот по поводу иконы есть альтернативные мнения. Жителей опрашивала Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете приезд в Абхазию лидеров Альянса патриотов Грузии? И на ваш взгляд, правильно ли поступили с иконой, которую привезли грузинские политики?
Я оцениваю приезд так называемых лидеров Альянса патриотов Грузии очень отрицательно. Потому что они занимаются сейчас выборной кампанией. Скорее всего, им нужны голоса, может быть, лишние голоса, в том числе и жители Гальского района. Не только Гальского района, но и там самой Грузии тоже. А то, что они с иконой делали, конечно, они религию вплели в политику. И без согласования на этот вопрос уже отец Виссарион отвечал, очень грамотно ответил, правильно ответил. Я считаю, что это они неправильно делали, привезли икону, вот так вот положили в отсутствие смотрителя Илорской церкви. Второе, считаю, что люди, которые участвовали в встрече грузинских политиков, допустили близорукость, политическую ошибку. Они не должны были, вопреки интересам абхазского народа, встречать неких политических каких-то деятелей из Грузии. Так не должны поступать серьезные политики, тем более с глубоким названием «Народный фронт Абхазии». Зара Аберба.
По поводу приезда, наверное, как большинство абхазов, я отношусь очень отрицательно, потому что, во-первых, это было для нас неожиданностью, это было тайно, это вообще пересечение границы, как состоялось, тоже непонятно. Мне не нравится сама акция, но икону привезли. Другое дело, как они ее привезли, как они там позировали, фотографировали. Настоящие верующие, как верующие, мне это тоже не очень понравилось. Джамила Ано.
Сам визит представителей Альянса патриотов Грузии мне, как гражданину Абхазии, непонятен. Почему мы должны были об этом узнать от СМИ Грузии, не от наших журналистов? Для чего они встречались и какой жест носит их акция? И о чем говорили политики в этой встрече, к сожалению, нам лично неизвестно. Сам визит грузинских оппозиционеров носит в своем роде корыстную цель, на мой взгляд. Не осознавая того, наш народ стал инструментом поднятия рейтинга грузинской партии Альянса патриотов Грузии. Мы должны понимать, что в Грузии более 150 парламентских мест, и 6 из них это представители Альянса патриота Грузии. То есть мы понимаем значимость так называемых наших гостей в грузинской политике. Также у Ирмы Инишвили есть корочка ветерана войны. Так беспрепятственно переходить границу вызывает у меня определенное возмущение. Абхазская православная церковь выступала с обращением к власти, дабы вернуть икону грузинской стороне. Власть на это никак не реагировала. Более того, МИД Абхазии молчала об этом на протяжении 7 дней. Аруа помогала верховному духовенству Абхазии вернуть икону грузинской стороне. Это была их инициатива. Представители Аруа, Тимур Надарая, Тимур Гуля связывались с администрацией президента. В итоге СГБ одобрило, что мы поставили икону на КПБ ГАЛ, помещение, где обернули икону в светлой материи. Мы не безбожники, в конце концов, и знаем силы Лырского храма. Прежде чем идти на такой шаг, мы помолились Господу Богу, поставили свечи. Также Ирма Инишвили лукавила, когда заявляла, что мы готовы идти с ними на диалог. Ни разу их партия не упомянула о том, что они готовы нас признать как суверенное государство. И поступок личный, мой личный, оправдываю тем, что хочу навязать сопротивление в этой идеологической войне с Грузией. Извините, если на то пошло, мы, получается, можем принять икону и от Михаила Саакашвили, и от Геи Каркарашвили, Тингиза Китавани, Сосо Ахалая. И что, как вы думаете, с моральной точки зрения мы будем молиться этой иконе, подаренной лично им от себя? Я лично против. Я член Высшего Совета Аруа Ханадума.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
из России с советом. Альянс патриотов, как полагает наш постоянный автор Гия Нодия, имеет право на свою трактовку патриотизма, как имели такое право в 1940 году вишисты, многие из которых искренне считали, что Гитлер из того, что есть, лучшее для Франции.
Меня раздражает, что в названии партии «Альянс патриотов» присутствует слово «патриот». Для меня это очень высокое понятие, и на мой, предполагаю, не только на мой взгляд, указанная партия его оскверняет. Почему я так считаю? По широко распространенному мнению, «Альянс патриотов» – пророссийская партия. Это означает не только то, что она отдает приоритет улучшению отношений с Россией, но то, что она на деле служит интересам России, то есть страны, которая последние 30 лет действует крайне враждебно по отношению к Грузии. Так думает много людей. Однако одно дело – вера, другое – доказательство. Возможно, у этой партии просто другое представление о политических приоритетах страны. Согласно ему, ориентация на Запад и, соответственно, ухудшение отношений с Россией было стратегической ошибкой Грузии, которая привела к потере территориальной целостности и другим бедам. Соответственно, пока мы не вернемся в евразийское пространство и не примем опекунство России, ничего хорошего с нами не будет. Я решительно не согласен с теми, кто так думает. Но я не могу утверждать, что они так говорят, потому что им за это платят из Москвы. Раз так, я должен признать, что ими тоже может двигать патриотизм, то есть любовь к своей стране. Только они патриоты совсем другого толка. Мне неприятно, что это понятие применимо и ко мне, и к ним, но я не могу против этого протестовать. Историческая аналогия, которые приходят в голову, это деятели и сторонники правительства Виши во Франции 1940-44 годов, которые открыто сотрудничали с оккупационным режимом нацистской Германии. Сегодня считается, что они тем самым покрыли себя позором. Независимая Франция строго покарала их лидеров, как изменников. Но в начале периода оккупации большая, если не большая часть население страны вполне поддерживало вишистов и считало, что они истинные патриоты Франции. Конечно, немецкая оккупация – это нехорошо, но в конкретных исторических условиях после военного поражения они делали, что могли. Лидером вишистов был герой Первой мировой войны маршал Петен. Его трудно было обвинить в отсутствии патриотизма. Только патриотизм генерала де Голля и деятелей французского сопротивления был решительно другим, и на его фоне называть петеновцев патриотами стало неприлично. До последнего времени можно было сказать, что сравнение партии «Альянс патриотов» с французскими коллаборационистами – преувеличение, поскольку однозначных доказательств, собственно, коллаборации нет. Возможно, эта партия представляет пророссийски и антизападно настроенную часть грузинского электората и честно продвигает то видение будущего своей страны, которое действительно верит, без всяких подсказок из Москвы. В последние дни, однако, появились конкретные доказательства именно таких подсказок. Финансируемая оппозиционно настроенным российским магнатом Михаилом Ходорковским организация «Досье» опубликовала расследование, согласно которому «Альянс патриотов» сотрудничает с российской консультационной компанией, которая, в частности, помогает ей формулировать содержание посланий, которые эта партия распространяет у себя дома. Указанная компания, в свою очередь, связана с российскими спецслужбами. Лидеры «Альянса» ответили на расследование «Досье» гневной отповедью, но подтвердили его основное открытие. Да, они действительно сотрудничают с российской консультативной компанией. Они оправдались, в кавычках, лишь тем, что у них есть еще и американские, и израильские консультанты. Правда, конкретной информации о последних они не поделились. Через несколько дней в Батуми, столице Аджарии, появились баннеры «Альянса», призывающие лидеров региона защищать территорию Аджарии от подсягательств Турции. Этот призыв составил явную провокацию по отношению к соседнему государству, которое никогда не намекало на какие-либо территориальные претензии по отношению к Грузии, более того, является стабильно важным стратегическим союзником нашей страны. За призывом Альянса легко предположить прямую подсказку российских спецконсультантов. Именно в интересах северного соседа внедрить в грузинские умы, что угроза территориальной целостности Грузии исходит совсем не от России, а от Турции. В этом случае даже правящая грузинская мечта, которую многие считают скрытой покровительницей Альянса, решила жестко отмежеваться от этой партии и заклеймить ее пророссийской. Партии могут иметь различные представления о желаемой внешнеполитической ориентации страны. Но прямая коллаборация со страной-оккупантом – это красная линия. Отношение к тем, кто ее приступает, должно быть принципиально иным.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. В Минске на традиционную воскресную акцию протеста, которую оппозиция заявила под названием «Марш героев», вышли по разным оценкам от 100 до 150 тысяч человек. Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн, сообщает Интерфакс. Одна из них направилась по проспекту Независимости в сторону резиденции действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, другая – в сторону элитного коттеджного поселка Дрозды, где проживают многие чиновники из его окружения. Путь к поселку перегородил кордон из сотрудников правоохранительных органов. По сообщению онлайнер, в какой-то момент они стреляли в воздух. Очевидцы событий сообщают о задержаниях. При этом неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками силой затаскивали людей в автозаки и микроавтобусы еще до начала акции по пути на нее. Так, в частности, произошло на улице Маяковского и на проспекте Дзержинского. Всего к 5 часам дня были задержаны более 300 человек. Также сообщается, что в центр Минска стянуты бронетехника и военные грузовики. Закрыты 8 центральных станций метрополитена, а власти традиционно отключили в нескольких районах мобильный интернет. Акции протеста проходят также в других крупных городах Белоруссии – Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле. 14 сентября Лукашенко намерен посетить Сочи и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их первая встреча после выборов. В десятках регионов России 13 сентября прошло голосование за кандидатов в депутаты местных органов власти. Эти выборы рассматриваются как важнейшая проверка на прочность партии «Единая Россия». Правящей партии, теряющей симпатии населения, в будущем году предстоит пройти главное испытание – общенациональные выборы. Около 35 миллионов граждан с правом голоса, примерно 1/3 всех российских избирателей, участвуют в нынешних выборах. Согласно итогам недавно состоявшегося всероссийского голосования по конституционным поправкам, наблюдатели от ОБСЕ не были приглашены для участия в наблюдении за голосованием. В этом году власти впервые разрешили местным избирательным комиссиям проводить выборы в течение 3 дней. Это изменение, как сообщает ТАСС, связано с продолжающейся пандемией коронавируса и призвано содействовать защите здоровья избирателей. Центр избирком Грузии планирует открыть избирательные участки для голосования на парламентских выборах примерно в 40 странах. Об этом сегодня, 13 сентября, на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе. По ее словам, Центр избирком тесно сотрудничает с МИД Грузии для того, чтобы конституционные права находящихся за рубежом граждан были соблюдены даже в условиях пандемии. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших – 591. По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 6 человек, в Дагестане – 4, в Ставропольском крае – 2. Всего на Северном Кавказе за время пандемии скончались 1390 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 135 человек. На сегодня на Северном Кавказе зарегистрированы 71 725 случаев заболевания COVID-19, сообщают «Кавказ Реалии». Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, по состоянию на утро 13 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 54 и сейчас составляет 41 659. За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 916. Из 152 случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, более половины связаны с Аджарией. Об этом журналистам сегодня, 13 сентября, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По словам Эзугбая, из 152 новых случаев 90 связаны с Аджарией, 15 с государственной школой номер 32 в Кутаиси. Еще 15 случаев относятся к кластеру Ингури ГЭС, цепочке заражений, начавшейся в селе Сабери Угальского района Абхазии, с 4 сотрудников гидроэлектростанции, 17 случаев контакты ранее подтвержденных фактов, а еще 4 завозные. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Вадюришвили. Продолжаем программу. Из 152 случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, более половины связаны с Аджарией. Об этом журналистам сегодня, 13 сентября, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. С начала сентября в Грузии сохраняется серьезный рост новых случаев COVID-19. Аджария и крупнейший город грузинского Черноморского побережья Батуми стали основным очагом эпидемии. На этом фоне в конце недели грузинские власти приняли решение отложить открытие школ в крупных городах. О том, насколько тревожна ситуация в последние дни, чего ожидать этой зимой и когда может быть объявлен локдаун, Анастасия Славинская побеседовала с гостем недели, врачом-инфекционистом, директором Союза исследований здоровья Майей Буцашвили.
Власти приняли решение отложить на 2 недели возобновление учебного процесса офлайн в крупных городах. Как вы в целом относитесь к возобновлению образовательного процесса в условиях пандемии?
Учебу как таковую вне контекста нельзя рассматривать. Это часть общих правил. Если мы снова переходим на режим изоляции и карантина, тогда одним из аспектов может стать переход на онлайн-обучение. Если же мы отказываемся от этого, запрещаем лишь широкомасштабные собрания, а в остальном продолжаем жить в привычном режиме, тогда и учеба должна продолжиться. Оставить все по-прежнему и только лишь посадить детей по домам – это не совсем оправдано. Тем более дети не входят в группу высокого риска, поэтому должно быть принято генеральное решение, в каком направлении мы движемся.
Власти сейчас заявляют, что полного локдауна, такого, который у нас был весной, больше не будет. Как вы относитесь к повсеместным строгим ограничениям?
У запретов может быть 2 цели. Первая, чтобы выиграть время, чтобы быть более готовыми в плане количества коек, респираторов и так далее. И в свое время большинству стран это понадобилось. Когда локдаун отменяют при условии, что пандемия продолжается, ты снова возвращаешься к исходной точке. Это неизбежно. Просто у тебя появляется время, чтобы подготовиться. И второй целью объявления локдауна может быть ожидание вакцины. Для нас это сейчас нереалистично. Невозможно представить, что все это время, пока вакцину не придумают, пока не пустят в производство, пока она не станет доступна для нашего населения, мы будем закрыты. Это будет еще не скоро. Соответственно, выходит, что сейчас полное закрытие не имеет смысла. Когда бы мы ни открылись, ведь все время быть закрытыми мы не сможем, все начнется заново.
Где тот максимум, та, скажем так, максимальная точка, достигнув которой необходимо уже переходить к ужесточению ограничений?
Такой изначально оговоренной модели не существует. Решения, и это в каждой стране так, принимаются в какой-то степени спонтанно, с учетом эпидемиологической ситуации последних дней. Каких-то конкретных эпидемиологических маркеров, согласно которым нужно объявлять полный или частичный локдаун, нет.
летний период, который был относительно спокойным, смогли ли власти использовать его соответствующим образом, как-то подготовиться к тому, что, в принципе, было неизбежно к росту случаев, которые мы наблюдаем сейчас? И насколько к этому вообще можно быть готовым?
Есть аспекты, в которых система здравоохранения стала сильнее, но есть и те, где позиции слабые. К первым можно отнести то, что изначально места, предназначенные для инфекционных пациентов, были только в одной больнице. Постепенно были выделены стационары, которые хорошо справились с управлением потоками пациентов. И число таких стационаров увеличивается. Основные опасения были связаны с тем, что частный сектор мог отказаться от ковид-пациентов, но он пошел на сотрудничество. В нашей стране, в принципе, дефицита в койках нет. Это советское наследство. Больниц много, иногда даже слишком много. Но в этом случае это нам пригодилось. Одним словом, частный сектор хорошо пошел на сотрудничество с Минздравом. Те же частные лаборатории. Они максимально включились в ПЦР-диагностику. Один центр Лугара и гослаборатории просто не справились бы. Так что в этом смысле система более подготовлена сейчас. Но слабым звеном остаются реанимационные сервисы и само по себе количество реаниматологов. Несмотря на то, что дефицита во врачах у нас в целом нет, именно реаниматологов немного. Иногда один реаниматолог вынужден работать в нескольких клиниках. В плане контроля инфекции это большая проблема. Впрочем, это вещь, которую одним движением руки за пару месяцев не исправить. Это печальная реальность нашей системы здравоохранения.
Изначально специалисты говорили, что со временем вирус станет менее агрессивным. А оправдалось ли это предположение?
В целом, эта тенденция, свойственная пандемиям, это происходит в двух направлениях. Одно, когда люди становятся более готовы. То есть, чем больше человек заболевают, тем большая процентная доля людей защищена. Цепочки передачи прерываются. Сейчас, например, мы видим, что источник заражения один, и от него вирус передается и передается. А когда больше людей уже переболели, вирус встречается на каком-то этапе с человеком, у которого уже есть антитела, и цепочка закрывается. Это постепенно ослабляет уровень распространения вируса в обществе, но это не снижает вирулентность вируса. Во всяком случае, об этом пока речи не идет. Каких-либо мутаций, которые бы показывали, что вирус ослаб, пока не наблюдается. Общество сейчас более готово, улучшилось управление и расширилось выявление случаев. Соответственно, бессимптомных случаев стало больше выявляться, и процентная доля летальных случаев снижается. Это визуальное ощущение, что якобы снижается уровень смертности, но он снижается не потому, что вирус ослаб.
На какой стадии мы сейчас находимся? То есть при явном росте случаев риторика эпидемиологов сейчас намного мягче, чем весной, когда нас предупреждали, что скоро мы можем не сосчитать гробов. Сейчас нас успокаивают, говорят, что ситуация под контролем. Так где мы находимся сейчас и куда мы движемся, да? Что будет этой зимой?
Судя по всему, зима особо на этот вирус не повлияет, так же, как и лето не ослабило его. Одним словом, температура воздуха особого отношения к нему не имеет. Хотя, конечно, в закрытых помещениях, когда люди собираются в одном пространстве, риск передачи вируса возрастает. И еще одна проблема. Эпидемия гриппа неизбежна. Так происходит ежегодно. Таким образом, на систему здравоохранения ляжет сразу два тяжелых груза. Когда мы наблюдаем за ситуацией в разных странах, мы видим, что вдруг происходит резкий скачок случаев вверх, а потом показатель начинает снижаться. У нас такого пока не было, как таковой волны у нас не было. Сейчас вот у нас наблюдается как раз-таки тот самый подъем. И сейчас, к сожалению, скорее всего, проконтролировать и локализовать его не получится. Налицо бесконтрольная передача. Судя по всему, случаи будут прибавляться в прогрессии. Но я еще раз говорю, к зиме это никакого отношения не имеет.
А может ли человек одновременно заболеть и гриппом, и ковидом? И насколько это осложнит его состояние?
Да, конечно, это будет очень печально, но это возможно, и риски в таком случае, естественно, возрастают. И именно поэтому мы призываем всех, как только в страну завезут вакцину от гриппа, все должны сделать прививки. Конечно, это не должно создать иллюзию, что эта вакцина может защитить и от ковида, но если хотя бы грипп пройдет легко, так чтобы не было много осложнений и смертей, это тоже дело. На вопросы Анастасии Славинской отвечала гость недели, врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили.
Гость недели.
Какие коррективы внесла в обычную работу МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия коронавирусная пандемия? Таким был один из главных вопросов на состоявшейся в пятницу пресс-конференции руководителя министерства Льва Квициния. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния дал в Сухуми пресс-конференцию, которая в основном проходила на абхазском языке, и главными темами которой предсказуемо стали борьба сотрудников министерства с начавшимися недавно лесными пожарами, чрезвычайные происшествия в ходе начавшегося почти полтора месяца назад в республике активного туристического сезона. Также закономерен был вопрос журналистов о том, какие коррективы внесла нынче в работу Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии глобальная чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусной пандемией? Лев Квициния ответил.
Как вы знаете, мы с первых дней наше медицинское управление, когда была закрыта граница, мы несли службу. Наши медсестры, фельдшера работали на границе. После того, как границу открыли, мы работаем в штатном режиме. Но главный вопрос к нам, это вот связано с дезинфекцией. Вот последнее время и сегодня наши ребята работают в новом районе, подъезды дезинфицируют, и когда мы получаем сигнал, в принципе, пока физраствор у нас есть, и мы держим на контроле.
На уточняющий вопрос о том, от кого поступают такие сигналы, Квициния сказал, что прежде всего от Минздрава, так как это ведомство лучше всего владеет соответствующей информацией, но сигналы поступают и от отдельных учреждений, где возникает вспышка инфекции, а также просто от жителей. Например, вчера и позавчера обращались сами граждане. В любом случае дезинфекция производится бесплатно. МЧС также занимается транспортировкой тяжело больных для оказания медицинской помощи за пределами республики.
Помимо всего, к нам обращаются больные, тяжело больные, не связано с коронавирусом, просто если надо будет вывозить за пределы Абхазии, у нас это практикуется уже вот 2-3 месяца. Прошлые мы вывезли около 15 больных, и у нас есть две кареты скорой помощи, и третья на подходе. Когда к нам обращаются, мы согласовываем с Министерством здравоохранения и оказываем любое содействие.
В течение нынешнего короткого туристического сезона произошли два известных трагических случая. Погиб спелеолог, спускавшийся в пещеру, а молодая туристка, также россиянка, упала с рухнувшего в ущелье реки Бзыб квадроцикла, и ее тело водолазы сумели отыскать и извлечь из-под скалы в реке на глубине 4 метров только спустя несколько суток. Вел квадроцикл, взятый на прокат, ее 19-летний ровесник, только что приехавший с ней из Петербурга, но он отделался ушибами. В связи с последним случаем был задан вопрос, необходимо ли для вождения квадроцикла водительские права. Министр ответил.
Насчет квадроциклов, да, как там есть определенные проблемы. Для того, чтобы кататься на квадроцикле, насколько мы знаем, не нужны дополнительные какие-то документы, то есть права и так далее. Люди могут взять спокойно на прокат и ездить. Но именно тот случай, что был на Бзыбе, это организованная группа туристов, которые занимаются местные бизнесмены, возят их. Они, по идее, они и должны отвечать за проведение этих мероприятий. Но, однако, о существовании таких коммерческих структур, которые занимаются прокатом и так далее, нас, к сожалению, никто не ставит в курс. Мы просто узнаем, когда, к великому сожалению, какие-то чрезвычайные ситуации, когда случится беда. Хотя я считаю, что это все надо согласовывать, должны быть, наверное, какие-то разрешительные документы. И мы имеем полное право приехать, посмотреть.
На вопрос о числе выездов сотрудников МЧС на места происшествий в этом году Лев Квицы не ответил.
Конечно, есть общее количество выездов за этот период с января по сентябрь, по сей день. Это 712, это на вчерашнее число. Пожары и возгорания, 629 выездов. По сравнению с прошлым годом, процентов на 10 уменьшилось.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинский лари по-прежнему остается самой обесцененной валютой региона, несмотря на интенсивные долларовые интервенции Нацбанка. Власть уверяет, что все под контролем. Чем грозит дальнейшее падение лари, выяснял Ираклий Урагвелидзе.
После мартовского обвала на 22% в период с 10 июня, когда падение лари остановилось на уровне 3 лари 6 к доллару, до начала сентября Нацбанку удавалось поддерживать относительную стабильность курса. Но для ее поддержания с марта по сегодняшний день регулятор выбросил на рынок порядка 370 миллионов долларов. На последнем валютном аукционе 10 сентября было продано 40 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 3 лари 9. Впрочем, эффект оказался непродолжительным. По словам бывшего работника Нацбанка, профессора Университета Европы Гочи Тутперидзе, в данный момент Нацбанк действует в рамках мандата, предоставленного парламентом. Валютные резервы Грузии находятся на исторически рекордном уровне – 3 миллиарда 730 миллионов долларов, напомнил эксперт.
В соответствии с согласованной с МВФ политикой, часть резервов будет использоваться Национальным банком для поддержки обменного курса лари. На фоне волатильности, вызванной коронавирусом, Нацбанк, как и было обговорено, более активен на валютном рынке, чем в прошлые годы. Сделано это в целях недопущения разгона инфляции. Однако необходимо отметить, что одними валютными резервами при неработающей экономике сдерживать курс лари на протяжении длительного периода невозможно и бесперспективно. Однако в кратковременной перспективе до полномасштабного задействования экономической активности вполне допустимо.
В оппозиции с этим не согласны. Бесконечные валютные интервенции Нацбанка направлены на сдерживание инфляции в предвыборный период, дабы избежать социального взрыва, говорит бывший глава Нацбанка, а ныне глава парламентской фракции Нацдвижения Роман Гуцеридзе. После выборов события будут разворачиваться по драматичному сценарию, предсказал политик.
Лари привязан к аппарату искусственного дыхания, роль которого взял на себя Нацбанк. 1,5 миллиарда долларов, выделенные международными финансовыми институтами на преодоление последствий пандемии, аккумулированы на счетах Нацбанка. По сути, эти деньги выделены на спасение экономики и жизни людей. На аукционах в еженедельном режиме выбрасываются на рынок и расходуются на сомнительные проекты, приближенного к грузинской мечте бизнеса. Политические манипуляции с использованием заемных денег приведут к катастрофическим последствиям.
Бизнес-кругах считают, что в случае дальнейшего обесценения лари обвальный рост цен неизбежен. Ива Чхония, президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов, говорит, что остановить паническую ситуацию на рынке становится все сложнее.
Мы видим, что несмотря на валютные интервенции, курс рванул вверх, и это объяснимо. Экономика не работает. Курс евро уже перешагнул планку в 3,7. Максимальный лимит, установленный компаниями-импортерами и производителями, составлял 3,1 лари за доллар США, а в случае с евро 3,6. Эти пороги уже пройдены, и в ближайшие дни следует ожидать роста цен.
В торговой системе Bloomberg с 1 по 10 сентября грузинская валюта дешевела быстрее валют соседей, за исключением турецкой лиры, которая упала по отношению к доллару на 11 пунктов. Подешевел и российский рубль, и армянский драм. Что касается азербайджанского маната, то он по-прежнему сохраняет стабильную позицию по отношению к доллару. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Грузии бурно обсуждались планы экс-президента Михаила Саакашвили по возвращению в родную страну. Не остался в стороне и наш блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотья.
Что ж, нельзя сказать, что это стало неожиданностью, как гром с ясного неба, как форс-мажор, который приходит неизвестно откуда и куда. Нет, не то чтобы не было в глубине души, где-то очень глубоко, надежды, что он этого не сделает, что встанет выше своих личных амбиций и щедрой рукой богоизбранной персоны даст отмашку «все, я ухожу и передаю бразды правления другим». Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. При этом он утрет нос врагам и даст новый повод для восхищения своим фанатичным сторонникам. Вот надо же, посмотрите, какой человечище. Увы, этого не произошло, потому что не могло произойти. Не мог Миша Саакашвили, а все, наверное, уже поняли, что речь идет именно о нем, этого сделать. Он не создан для того, чтобы с высоты отставного лидера-реформатора читать лекции в университетах, консультировать крупный бизнес, который будет платить ему гигантские гонорары просто за серьезное выражение лица. Спокойная и обеспеченная жизнь, которая является пределом мечтаний для подавляющего большинства землян, для Саакашвили худший в мире приговор. Это все равно, что композитору, который написал несколько успешных симфоний, взять да и сказать: «Зачем тебе еще музыку писать? Ты же уже и так столько написал. Отдохни немножко». Разница только в том, что написание симфоний – личное дело композитора, а управление государством касается миллионов людей. Вот тут самое сложное. Решение единого национального движения и лично Саакашвили – палка о двух концах, которая может стать причиной триумфа, закончиться провалом, а скорее всего приведет к тому, что мы уже видим 8 лет. Такое дежавю, что даже руки опускаются. Мое персональное мнение – результаты парламентских выборов можно уже даже не подсчитывать. И так все ясно. Правящей партии праздник. Это только фан-клубу кажется, что мечтатели страшно боятся даже тени Саакашвили. На самом деле они молятся за то, чтобы он вечно был молод, полон энергии и задора и по-прежнему помогал им, когда жареный петух клюнет. Мечта победить в выборах с небольшим, но вполне достаточным перевесом. На следующий день после выборов Миша призовет нацию ко всеобщему восстанию. Лидеры ЕНД традиционно заявят, что в этом году была такая масштабная фальсификация выборов, какой никогда еще не было. Потом будет анонсирована масштабная акция протеста. Последний бой тяжелый самый. И догнать и перегнать Минск. В первый день на митинг придет 15 тысяч человек, на второй 10, на третий 5, а через неделю пламенным ораторам придется жечь глаголом перед полупустой площади. Жалкое зрелище. Я столько раз уже его видел, что во всех деталях представляю себе, как это произойдет в очередной раз. Можно считать это несправедливостью, ругать всех подряд, говорить, что должно быть так и так. Возможно, должно быть иначе, но на выборах решающую роль играет реальная политика, то, что есть здесь и сейчас, а не то, что должно быть правильно и справедливо в идеальном мире. В реальном же мире ситуация обстоит так, что Саакашвили гарантирует своей партии определенный процент голосов, но при этом не позволит ей победить. Есть довольно распространенное мнение, что в худшем случае фактор Саакашвили ничего не испортит. Кто был против него и мечты одновременно, будет голосовать за массу других оппозиционных партий. В теории все так оно и есть. На практике появление Саакашвили повлияет не на выбор осознанных противников власти, а тех, кто еще не до конца решил, что делать. Ни для кого не секрет, что в стране примерно 10-15% населения категорически не приемлет Саакашвили ни в какой форме. Если без него они могли просто плюнуть на все и не пойти на выборы, то появление на сцене Миши – это твердая гарантия того, что они побегут на избирательные участки, как это было во втором туре президентских выборов. Вы можете объяснять им, что нерациональная ненависть к Мише уже не имеет никакого основания, что мечта обогнала нас движением во всех реальных и предполагаемых грехах. Непотизма у них больше, элитной коррупции больше, бардака и беспорядка тоже. Из бизнесменов деньги в партийную кассу сдирают еще более активно. Единственная разница – в тюрьмах не пытают, это да. Зато места заключения снова передали под контроль криминалов. Именно эти 10-15% бескомпромиссных антимишистов и есть настоящий костяк избирателей грузинской мечты, а не административный аппарат и уж тем более не те, кто голосует ради мешка картофеля. Еще одна специфика. Грузинский избиратель привык голосовать за крупные партии, что во власти, что в оппозиции. за партию, у которых много членов, которые активны по всей стране, постоянно фигурируют в новостных сводках и болтают без умолку в различных ток-шоу. Если бы грузинский избиратель мог сформулировать свою позицию, то лучше всего ее можно передать словами: «Против лома нет приема, кроме другого лома». Акулу, которая сейчас у власти в Грузии, не слопает 15 форелей. Против акулы нужна другая акула. Именно поэтому национальное движение, как крупная партия, организованная, небедная и имеющая опыт пребывания у власти, единственное, кто может примерить на себя роль акулы номер два. Грузинский избиратель неохотно голосует за маленькие партии, так как не видит в них возможность каких-либо изменений. И, между прочим, правильно делает. Говорил тысячу раз и выскажу еще раз мнение, которое вряд ли будет популярным, с учетом постоянных разговоров о коалициях. В Грузии не будет никаких коалиций. Небольшие партии могут получить 10-15% голосов на всех. И в определенной степени это может оказаться важным. Но без альтернативной акулы ничего не будет. Выдвигая кандидатом в премьер-министр Мишу, потенциальная акула собственноручно лишает себя возможности увеличения числа избирателей, при этом гарантируя себе почетную роль главной оппозиционной партии. Это даже не называется «наступить на грабли». Это уже значит, что грабли стали неотъемлемой частью ноги. Я вижу эту картину так же ясно, как если бы она происходила сейчас реально. Будет именно так и не иначе. И можете потом сколько угодно обвинять меня в том, что я продался Бедзине, и называть перевертышем. Это уже не будет иметь никакого значения.
Из Тбилиси был блогер «Эхо Кавказа» Тенгиз Аблотия. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.